Говорит Радио Свобода. Госсекретарь США побывал в Москве, но ни о чем не договорился.
Кремлю необходимо выбирать, на чьей он стороне. Режима Асада, Ирана, Хезболлы или тех, кто солидарен с народом Сирии.
Арест Вячеслава Мальцева стал приветом из 37-го года.
Арестовывать Навального они пока боятся. Мало ли что последует. Решили потренироваться на Мальцеве.
Алексей Навальный призывает на июньскую акцию протеста, а Алишер Усманов подает на него в суд.
Димон заказал Усманову Навального. Запасаемся попкорном.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе окончательно стало ясно, что принципиальных улучшений в американо-российских отношениях не предвидится. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву не привел к сглаживанию острых противоречий. Отчуждение остается в первую очередь из-за ситуации в Сирии. После переговоров Тиллерсон и Лавров признали, что отношения находятся в низшей за всю историю точке. Но им не удалось прийти к единому мнению по поводу предположительной химической атаки, совершенной в Сирии, которая побудила президента США Дональда Трампа отдать приказ о ракетном ударе по сирийской военно-воздушной базе «Шайрат». Продолжит тему наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Даже во время совместной заключительной пресс-конференции, где по традиции участники пытаются представить в лучшем виде даже намеки на достижения, Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров смогли лишь подтвердить то, что казалось очевидным. У Вашингтона и Москвы сейчас нет точек соприкосновения. Накануне встречи Кремль ответил бурным негодованием на предложение Вашингтона отказаться от поддержки режима Башара Асада и намек на то, что Россия могла иметь косвенное отношение к химической атаке в Сирии. Во время пресс-конференции российский министр иностранных дел не удержался от соблазна дать лекцию госсекретарю о провальной внешней политике Соединенных Штатов последних десятилетий. Ответа на свои наставления он не получил. Госсекретарь лишь подтвердил позицию администрации Трампа, заключающуюся в том, что правление семьи Асадов подходит к концу, и Башар Асад не может оставаться главой Сирии после завершения конфликта. Судя по пресс-конференции, двум министрам удалось договориться лишь об одном – создании некой рабочей группы, которой будет поручено изучить, как выразился Сергей Лавров, раздражители американо-российских отношений. Главный результат московских встреч Рекса Тиллерсона чисто символический, считает Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США. Кремль, по его мнению, не готов к резкому улучшению отношений с Соединенными Штатами. Тот факт, что Владимир Путин встретился с Рексом Тиллерсоном, свидетельствует, на мой взгляд, что Россия хочет поддерживать с США отношения на определенном уровне и готова искать пути сглаживания противоречий. Но сейчас совершенно непонятно, на чем могут базироваться американо-российские отношения. Я думаю, напряженность будет сохраняться, если только президенты Трамп и Путин не найдут общего языка во время личной встречи, которая может состояться в июле в кулуарах встречи группы 20. Непредсказуемым фактором является поведение Башара Асада. Если он решит подвергнуть решимость администрации Трампа еще одному испытанию и прибегнет, скажем, к химическому оружию или совершит нечто, что приведет к массовым жертвам среди мирного населения, то последствия этого отразятся и на американо-российских отношениях. Северная Корея тоже может стать поводом для конфликта между Вашингтоном и Москвой. Тиллерсон и Лавров, кажется, сошлись во мнении о необходимости нейтрализации угрозы, исходящей от Северной Кореи. Но Кремль может не осознавать, что для США эта угроза выглядит гораздо более значительной, чем для России. Иными словами, трудно представить, что на такой основе ситуация может значительно измениться к лучшему. Господин Крэмер, Кремль в последние дни разразился гневной критикой в адрес Белого дома. Российский министр иностранных дел не удержался от нотации в адрес Соединенных Штатов во время пресс-конференции. Все это, похоже, правда, провоцирует лишь более жесткие заявления президента Трампа и его окружения касательно поведения России в Сирии. Не совершает ли Кремль серьезные ошибки, действуя таким образом с администрацией Трампа? Не лучше ли ему играть роль, скажем так, доброго полицейского? Я, честно говоря, не думаю, что режим Путина способен играть роль доброго полицейского. На самом деле Путин оказался в сложном положении. Не будем забывать, что в течение полутора десятка лет он выставлял США, НАТО и даже Евросоюз в роли врага России, угрозы. Эта тенденция резко усилилась после вторжения России на Украину. Сейчас Путину требуется улучшение отношений с США, но что в таком случае делать в связи с самозападной угрозой, борьба с которой является оправданием сохранения нынешнего российского режима? Так что роль доброго полицейского Путину вряд ли подойдет. А насколько успешно, с вашей точки зрения, госсекретарь Тиллерсон прошел то, что многие в Соединенных Штатах называют его первым публичным испытанием? Тиллерсон звучит достаточно решительно и хорошо держит свои позиции. Его резкие заявления созвучны тем из нас, кто считает, что Кремль уважает только решительные речи и действия. Чего, как мне кажется, пока не хватает администрации Трампа, это ясно сформулированной сирийской стратегии, которая необходима, если мы не хотим втянуться в сирийский конфликт, чреватый конфронтацией с Россией, чего никто не хочет. Российский МИД может сколько угодно жаловаться на то, что Тиллерсон ставит ультиматум в Москве. Но госсекретарь совершенно прав по сути. Кремлю необходимо выбирать, на чьей он стороне. Режима Асада, Ирана, Хизбаллы или тех, кто солидарен с народом Сирии. Говорит Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США.
С ним беседовал Юрий Жигалкин, а разговор о российском выборе продолжит политолог Мария Снеговая.
В каком-то смысле Россия очередной раз оказалась на таком разделе, где с одной стороны весь цивилизованный мир, а с другой стороны Россия, Сирия и, видимо, Иран. Вот сейчас уже речь идет о заключении такого тройственного союза между ними и возможных встречах через месяц. Конечно, у Владимира Владимировича Путина сейчас трудный выбор, потому что, казалось бы, никогда такого не бывало, и вот опять. Потому что вроде бы только договорились, вроде бы свой президент американский выиграл выборы, и вот он обещает вместе с Россией.
Пили шампанское.
Обещали даже есть по Москве с флагом американским, это у нас Маргарита Симонян. И главное, что Трамп во время своей предвыборной кампании регулярно говорил о том, что он надеется договориться с Россией по Сирии и вместе решить эту проблему. И вот, пожалуйста, химическая атака, и Трамп резко отвечает ударами, гораздо жестче, чем Обама в свое время это сделал. И теперь, конечно, ситуация трудная, потому что России грозят новые санкции, а также очередной раз мировая изоляция, которая и так уже есть, но она может усугубиться. А у Трампа характер такой, он довольно жесткий парень, да, он довольно непредсказуемый и жесткий. И в этом смысле понять, собственно, какая его стратегия будет по Сирии, и договориться с ним, заставив принять российскую позицию, будет гораздо сложнее.
А вот что думает о проблеме российского выбора политолог Андрей Пианковский.
Мы свой цивилизационный выбор сделали 100 лет назад еще, когда не было ни Асада, ни корпуса стражей исламской революции, ни ХСБУ. И от этого выбора наша политическая элита, которая, в общем, является мутацией и продолжением коммунистической элиты, не отказывается. А что касается чисто конкретного вопроса Сирии, то тут действительно была серия таких очень серьезных нервных потрясений. Вот от шампанского до ночи на 6 апреля, когда, собственно, разыгрался такой небольшой мини-карибский кризис, который Москва проиграла начисто. Это, конечно, был очень серьезным психологическим ударом для кремлевских. В центре всех внешнеполитических проблем российской верхушки и российской элиты лежит совершенно ложное представление. Почему они так ненавидят Америку, Запад? Основной их идеей является, тысячу раз озвучено еще при Ельцине, доминирование на постсоветском пространстве, зоны привилегированного влияния на постсоветском пространстве. И это не удается. 25 лет они страждаются там доминировать и все время сталкиваются с проблемами. Они никому не нужны, тому же батьке Лукашенко. Он эксплуатирует Москву и ее геополитические комплексы, но никому из них не нужны ни учителя, ни крестные отцы в Москве. Но они в этом признаться себе не могут и объясняют, что это потому, что американка гадит.
Вы слушаете «Радио Свобода». 10 апреля лидер оппозиции Алексей Навальный, арестованный на 15 суток во время протестной акции 26 марта, вышел на свободу. Он призвал своих сторонников по всей стране 12 июня, в День России, снова выйти на антикоррупционные акции протеста, поскольку власти так и не ответили на сведения о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева. Обращение к сторонникам Алексей Навальный начал с шутки.
Здравствуйте, это Алексей Навальный.
Последние 15 суток я провел под арестом, законным арестом. Много думал и теперь хочу сказать вам, что решил закрыть фонд борьбы с коррупцией. Я понял, что все последние годы я занимался чем-то неправильным. Я зря разоблачал руководителей нашего государства и правящей партии. И теперь считаю, что стабильность важнее всего. Пусть Владимир Владимирович Путин остается у власти еще на 25 лет, а Дмитрий Анатольевич Медведев построит себе столько дворцов, сколько ему надо. Вот мне интересно, они действительно считали, что очередные 15 суток приведут к какому-то похожему результату, что я испугаюсь и остановлю свою деятельность? Да нет же, результат ровно обратный. И каждый раз, когда меня закрывают под арест, я снова и снова убеждаюсь, что все, вы знаете, все, от полицейских, которые меня задерживают и любят потом со мной поболтать в дежурной части, до мелких правонарушителей, которые сидят со мной в одной камере, они все точно так же взбешены уровнем коррупции в России, как и участники митингов. Большинство из этих людей, они смотрели наш фильм и тоже очень хотели бы получить ответы на наши общие вопросы. И все они, без исключения, вне зависимости от нюансов в политических взглядах, осознают, что коррупция является главной причиной бедности и нищеты, в которой прозябает наша страна в 21 веке. Вот это стыдобище, когда мы не можем позволить себе починить дороги даже в крупных городах, а зарплаты такие, что люди вынуждены покупать обувь в кредит.
В Саратове рано утром 13 апреля по все тому же делу о мартовской акции против коррупции задержали оппозиционного политика Вячеслава Мальцева и доставили в Москву. После задержания у него случился сердечный приступ. Соратница Мальцева Наталья Ильчишина рассказала Радио Свобода подробности.
У Вячеслава Мальцева изъяли его технику, аппаратуру, телефоны у жены отобрали, и также там другие какие-то вещи личные. Я считаю, что это просто политические репрессии, так как Вячеслав Мальцев является активным блогером. Я считаю, что это просто наша власть так реагирует на правду. И, собственно, уж как они сшивают и слепляют дела, это мы как бы уже все видели еще после 26 марта, когда наших вот соратников арестовывали и просто по беспределу лепили им всякие там статьи.
13 апреля обыски прошли также в штабе движения «Артподготовка» в Подмосковье и у товарищей Вячеслава Мальцева. В Саратове у Сергея Окунева, в Москве у организаторов «Русского марша» Юрия Горского и Ивана Белецкого. В пятницу Тверской суд Москвы арестовал Мальцева на 15 суток за неподчинение требованиям сотрудников полиции. Сам Мальцев заявил, что 26 марта не сопротивлялся полицейским, а гулял по Тверской улице. В четверг в Москве четверых задержанных участников акции 26 марта арестовали на 2 месяца. Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых обвиняются по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия в отношении представителей власти. Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест преподавателя математики Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова. Следственный комитет подозревает его в приготовлении к организации массовых беспорядков и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. 25-летний Дмитрий Богатов был задержан 6 апреля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля. Она состоялась сразу после многочисленных антикоррупционных выступлений «Он вам не Димон», организованных ФБК Алексея Навального. О деле Дмитрия Богатова рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
После появления в интернете призывов выйти в центр Москвы 2 апреля, опубликованных с неизвестных аккаунтов, часть пользователей предположила, что это спланированная властями провокация. В ходе этой акции были задержаны десятки человек. Глава «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что акция 2 апреля в Москве – явная провокация власти, так как планируется без ясных организаторов и требований. Ее цель, как в 2012 году, слить протест, предположил Ходорковский. Следствие сообщило, что у Богатого есть загранпаспорт, действительный до 6 апреля 2021 года, и что он якобы собирается в поездку в Италию. В то же время судья не стал приобщать к делу показания жены Богатого, которая сообщила, что в то время, когда ее муж якобы публиковал материалы с призывами выйти на акции, они с Дмитрием были в фитнес-центре и супермаркете. Суд посчитал, что Богатов может воспрепятствовать расследованию и скрыться, и арестовал его до 8 июня 2017 года. По первоначальной версии следствия, Богатов якобы предлагал приносить 2 апреля на Красную площадь тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, а в некоторых публикациях говорилось, что насилие неизбежно. О деле Дмитрия Богатова «Радио Свобода» рассказал его адвокат Алексей Типцов.
Обвиняют по 2 статьям. Это 212-я, часть 1-я, через 30-ю статью, через покушение, то есть приготовление к организации массовых беспорядков. И часть 2-я, статьи 205.2 Уголовного кодекса. Это оправдание терроризма и распространение сведений, так как звучит у нас, данных, значит, о террористической деятельности. Если его вина будет установлена непосредственно судом, то санкции по данным статьям они предусматривают вплоть до лишения свободы на длительные сроки. А если исходить из текста предъявленного обвинения, то Дмитрию совершенно конкретно предъявлено обвинение в связи с тем, что в интернете имеет некий ресурс, на котором размещены, значит, данные компрометирующего содержания, и установлено, что размещение это произошло с использованием IP-адреса того помещения жилого, где Дмитрий зарегистрирован. Вот это суть предъявленного обвинения.
На акции в центре Москвы 2 апреля, в призывах выйти на которую обвиняется Дмитрий Богатов, были задержаны несколько десятков человек. Ранее оппозиционеры посчитали эти призывы провокацией. На Красной площади 2 апреля было много активистов прокремлевских движений НОТ и СЕРБ, а о ее проведении активно сообщали федеральные СМИ. О деле против Дмитрия Богатова и о том, как не стать жертвой провокации, «Радио Свобода» рассказал активист движения «Солидарность», один из организаторов оппозиционных акции в Москве Михаил Шнейдер. Сразу после акции 26 марта, которую организовал Алексей Навальный, появилась информация о том, что Михаил Ходорковский тоже хочет провести акцию, посвященную Владимиру Путину, с повесткой дня «Надоел». И появилась информация об акциях 2 апреля, что нужно выйти 2 апреля. И оппозиция, да, начала писать о том, что акции 2 апреля являются провокацией, и на них ходить не нужно. Тем не менее, некоторые люди, естественно, вышли.
Ну, совершенно очевидно, что есть большая акция там 26 марта. Было понятно, что туда придет много народу. Что касается 2 апреля, надо смотреть просто, кто ее организатор. Есть как бы люди, от которых можно ожидать организации. Это известные какие-то политики. А есть люди, которых никто не знает, которые скрываются за псевдонимами. Или люди, у которых минимальное число последователей, одних и тех же. И когда от этих людей идут призывы там выходить куда-то на улицу, ну, тогда, значит, надо 10 тысяч раз подумать, идти или не идти.
С Михаилом Шнейдером говорила Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Итоги недели». Российские блогеры обсуждали задержание Вячеслава Мальцева, российско-американские отношения и переход Казахстана на латиницу. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
Главным политическим событием недели стали переговоры Рекса Тиллерсона с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Однако в соцсетях куда активнее обсуждали выступление в Совете Безопасности ООН Владимира Сафранкова, заместителя постоянного представителя России при ООН.
А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистура не слушал.
Константин Добрынин.
Ну вот, откуда они его вытащили? Огненный полемист. Хорошо, хоть в глаз никому там не дал.
Алекс Григорьев.
Смотрите на экранах новый остросюжетный боевик «Дипломатия юрского периода» или «Пацан уполномочен заявить».
Твиттер «Экономика РФ».
«Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза, брось трепаться о судьбе», добавил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Сафранков.
Андрей Шумило.
Радио «Шансон» представляет новый суперсборник песен «В глаза смотри». Информационный спонсор МИД Российской Федерации. Для вас, лагерные романтики.
Появилось множество пародий. Выступление Сафранкова совместили, в частности, с начальным монологом фильма «Кровь и бетон», «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда», с блатным шансоном и так далее. Вот пародийное интервью, распространявшееся по телеграм-каналам.
Есть ли в Совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют? Среди ментов нет кентов.
Ну, и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир. День прошел, и ночь короче. Всем ворам спокойной ночи. Пусть приснится дом овечка, баба голая на печке, в водке таз, об амнистии указ.
Дмитрий Гудков.
Безусловно, мне стоило заканчивать дипломатическую академию МИДа, чтобы сегодня увидеть вот этот хоп-мусорок в исполнении представителя России в Совете Безопасности ООН. Так и запишем. Вслед за юриспруденцией в список ненужных вещей в России отправилась дипломатия. Надеюсь, Сергей Лавров уже видел и смахнул скупую слезу, вспомнив свое робкое шепотом «дебилы». Победителю ученику от побежденного учителя.
Есть и мнение, что Владимир Сафранков – достойный представитель дипломатических традиций, тянущихся еще со времен СССР. Лев Рубинштейн.
Традиция-то почтенная, что и говорить. Достаточно вспомнить Никиту Сергеевича с его ботинком и Кузькиной матерью.
Другим кажется, что российская дипломатия деградирует. Антон Красовский.
Господи, а вы все Чуркина ругали. Говорю же вам, будет только хуже, лучше не будет точно.
Критики нашлись даже среди пропутинских комментаторов. Максим Соколов.
Да, Foreign Office способен остервенеть даже схемонаха инока, которым Сафранков к тому же и не является. Но одно из правил дипломатии гласит, что уязвлять партнера надо с изысканной вежливостью. История дипломатии показывает, что именно изысканные оскорбления – самые болезненные.
Но, может, именно такой стиль и соответствует нынешней России лучше всего, иронизируют другие комментаторы. Мария Слоним.
Даже хорошо, что он такой. Правильно. Как-то сразу становится ясно все про внешнюю политику России.
Доказательством тому восторженные отклики так называемых патриотов. Александр Гришин.
Сафранков крут, по наглой англосаксонской морде.
Да и официальный Кремль дипломата поддержал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что оскорбительными слова Сафранкова не были. Выступление полпреда создало новый контекст для обсуждения переговоров Путина с Тиллерсоном. Виктор Шендерович.
По поводу свежего наезда на британского представителя в ООН с репликой «Ты чего глаза отводишь?» Я бы на месте Путина и Ко, вспоминая старый анекдот, не теребунькал это место. Молиться они должны на ту часть западного истеблишмента, которая отводит от них глаза. Потому что когда Запад наведет глаза на резкость, мало не покажется.
Александр Морозов.
Невозможно же как-то деликатно на языке экспертных предположений обсуждать итоги визита Тиллерсона в Москву и могут ли быть какие-то подвижки. Поскольку все подвижки, вот они, выступление нового представителя России в Совете Безопасности ООН. Тут надо не предполагать, а просто отползать подальше от эпицентра.
В патриотическом сегменте Фейсбука, впрочем, обсуждение возможных стратегий так или иначе сводилось к тому, что с Вашингтоном России нужно вести себя максимально жестко. Эдуард Лимонов.
Владимира Владимировича Путина просто прошу с Тиллерсоном не встречаться. В США врезали нам ракетно-томагавковую пощечину. Если ваши советники беспринципны или втайне враждебны вам, то вот вам голос трудящегося из толпы народной. Не встречайтесь. Хватит с него министра Лаврова.
В том, что Путин встретится с Тиллерсоном, многие сомневались, но все-таки это случилось, и итоги этой встречи многих разочаровали. Федор Крашенинников.
Не похоже, чтобы до чего-то договорились.
Остап Кармоди.
Тиллерсон. Отношения США и России находятся на низшей точке. Отлично съездил.
Константин Эггерт.
Между нами только лед. Именно таким парафразом хита группы «Грибы» можно подытожить визит Рекса Тиллерсона в Москву.
К числу успехов, достигнутых на переговорах, многие комментаторы отнесли планы по созданию рабочей группы для стабилизации американо-российских отношений. Василий Гатов.
Визит Тиллерсона в той мере, в которой видно публично, вполне успешная тактическая работа со стороны Вашингтона. Путин принял госсекретаря, значит, было о чем говорить или было что выслушать. Спокойные и твердые короткие ответы Т. Рекса на пресс-конференции контрастировали с многословием Лаврова, который словно читает мои записки о холодной войне. Рабочая группа по согласованию нижней точки – правильный инструмент, важно, кто ее возглавит.
Многие не теряют надежды на потепление отношений России и США. Эрик Лобах.
По моему хитрому плану, на переговорах с Тиллерсоном не будет ничего. Еще рано. Летом будет прорыв на встрече с Трампом. А до того, как решительно объединиться, мы должны решительно размежеваться и даже для окружающих поругаться как следует.
Дональд Трамп вроде был бы и не против, но, как пишут комментаторы, его непредсказуемость может сыграть с Кремлем злую шутку. Максим Артемьев.
Трамп во всем копирует Рейгана. Тоже из шоу-бизнеса, тоже ненавистен прогрессивной публике, тоже наносит удары без ненужных рефлексий, как Рейган в свое время по Каддафи.
Так или иначе, нынешнее положение вещей грозит сдержаться надолго. Дмитрий Бавырин.
Прямое столкновение – это сильно навряд ли. Но перед нами маячит перспектива затяжного дипломатического кризиса в обстановке тяжелой информационной войны. Все то же самое, что при позднем Обаме, но гораздо хуже, с меньшей степенью предсказуемости и с меньшим количеством денег.
В такой атмосфере усиление репрессий внутри страны – вполне ожидаемое событие. Задержание оппозиционера Вячеслава Мальцева, за которым пришли в четверг рано утром, выпили в дверь болгаркой, многие восприняли как привет из 1937 года. Олег Козырев.
Арест Мальцева и обыск по беспределу – все, как любят путинские силовики. Ночью без адвокатов, с угрозами, с липовыми понятыми.
Михаил Пожарский.
Мальцеву перед задержанием любезно разрешили попрощаться с дочерью. Вся Россия в одном кадре.
Александр Сотник.
Если посмотреть видео, это просто экскурсия в 1937-й. У следаков только маузеров не хватало. Вопрос жены за кадром. Что же будет с ребенком? Надо бы адресовать всему населению.
Аркадий Бабченко.
Когда сидишь, ждешь ареста, больше всего боишься именно вот этого. Ни тюрьмы, ни растяжек у стенки, ни допросов. Хотя и это страшно. Но больше всего лично я боялся именно вот этого. Вламывание в твой дом каких-то вооруженных мужиков в масках в 4 утра. Мат, агрессия, кирзачи и дочь в пижаме. И вот это вот. Папа, я тебя люблю.
Другие оппозиционеры трактуют то, что случилось, как попытку их запугать. Алексей Навальный.
Вот в этом следователи разрешили Мальцеву проститься с ребенком вся мерзость путинской власти. Тянем тебя незаконно в камеру, но скажи нам спасибо, что разрешили тебе плачущую дочку обнять. Почему вообще Мальцев должен прощаться с ребенком? Почему его дверь пилят пилой? Он убил кого-то, он украл миллиарды из бюджета, он дал Медведеву взятку домом ценой в 5 миллиардов. Понятно, что это акт запугивания. Невозможно же арестовать сотни тысяч, вышедшие на акцию 26 марта. Невозможно и тысячи арестовать, да и сотни тоже. Значит, нужно действовать вот такими вот единичными, но показательно беспредельными арестами.
Разговоры об оттепели, которые велись еще недавно, теперь кажутся слегка неуместными. Твиттер «Усы Пескова».
В Саратове задержан оппозиционер Мальцев. Его квартиру вскрыли болгаркой. Просто человек не хотел добровольно пускать в квартиру оттепель.
Мальцева посадили в самолет и отправили в Москву. Леонид Волков.
Из Саратова пишут, у Мальцева был сердечный приступ. Он не может говорить. В самолет его погрузили на носилках.
По сети разошлось фото оказания врачами помощи Мальцеву, но сопровождавших оппозиционера собровцев это не остановило. В Москве Мальцева обвинили в неповиновении полиции и отправили в суд по административному делу. При этом вечером в четверг стало известно об аресте на 2 месяца четверых якобы нападавших на полицию в Москве. Случившееся положило начало дискуссии о том, можно ли считать Мальцева настоящим оппозиционером. Твиттер-оператор Наоскопа.
Мальцев целый год очень убедительно рассказывал своим сектантам, как будет брать власть и как близка революция. Коктейли Молотова, баррикады, спецотряды. После первого же столкновения с суровой реальностью – сердечный приступ. Все же собирать деньги в Ютубе и готовиться к революции – вещи немного разного порядка.
Позиция по поводу Крыма не прибавила Мальцеву популярности у украинской аудитории и тех, кто с ней солидарен. Айдар Муждабаев.
Российский оппозиционер Мальцев говорил, что свое, украденный Крым, отдавать не надо. Крым наш надо вносить в список серьезных психических заболеваний. Симптомы многократно доказаны. Разрывает в головах причинно-следственную связь, доводит мозг до состояния ваты. А человека жалко.
Впрочем, и среди русских националистов свои Мальцева считают не все. Егор Просвирнин.
Мальцев и вся их тусовка за украинские провокаторы, но судить их за это и тем более доводить до сердечного приступа нельзя. Этих людей нужно немедленно отпустить, потому что нет такого закона, чтобы за мерзость и позор задерживать.
Некоторые, впрочем, согласны с телеграм-каналом «Акити Лоб».
Одна из башен Кремля решила сдать своего мурзилку Мальцева. Проект был красивый и необычный, но это уже отработанный материал.
Отвечает Мария Баронова.
Какой-то ужас с Мальцевым. То есть понятно, что фейсбуха какая-то вела его по приколу, чтобы поржать. А теперь решили, что пора. И все как-то жутко чисто по-человечески. То есть реально жутко. Судя по происходящему с Мальцевым, ничего хорошего прогнозировать не приходится. И позиция «ну и хрен с ними» кажется мне дико жестокой и бесчеловечной.
Андрей Разумовский.
В Саратове задержан Вячеслав Мальцев. Если через какое-то время Мальцев окажется на свободе и с нимбом мученика над головой продолжит обличать кровавый режим, а также призывать к революции, то версия о его гапонстве лично для меня подтвердится на 99%. Если же его реально закроют, то всю правую политтусовку можно будет поздравить с началом новой волны репрессий и приближением заветного начала конца.
Остап Кармоди.
Арестовывать Навального они пока боятся. Мало ли что последует. Решили потренироваться на Мальцеве.
Оставить блогеров в покое и заняться поиском террористов, призывает власти Екатерина Винокурова.
Скорее всего, просто идет раскрутка нового дела по следам массовой акции протеста. Потому что в России массовые акции протеста непременно должны, в логике охранителей, заканчиваться уголовными делами. Даже административные аресты и штрафы для сотен людей считаются недопустимым мягким шагом и признаком слабости.
Того, что протесты могут стать по-настоящему массовыми, когда на улицы выйдут не только люди либеральных взглядов, в Кремле больше всего и опасаются, считает Роман Попков.
Можно как угодно относиться ко взглядам и к политическим способностям Мальцева. Но абсолютно точно задержание Мальцева и его соратников связаны с одним очень старым и очень глубоким страхом кремлевцев. Это страх построения врагами Кремля над идеологической коалицией, объединяющей совершенно разных людей, совершенно разные организации и совершенно разные флаги.
Кстати, об Алексее Навальном, который неоднократно говорил, что стремился бы построить такую коалицию. Алишер Усманов собрался подавать на него в суд. Поводом для недовольства одного из богатейших людей России стали упоминания о нем в медведевском расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Там, в частности, утверждалось, что Усманов пожертвовал якобы связанному с Медведевым фонду соцгоспроект участок и дом на Рублевском шоссе стоимостью в 5 миллиардов рублей. Слова Усманова цитирует ТАСС.
«Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждение – клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы».
Навальный в ответ предсказуемо напоминает о судимости Усманова в советские времена.
О, Алишер Усманов, отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР, сообщает, что я преступник, и он подаст на меня заявление в органы.
В сети иронизируют. Николай Травкин.
15 суток сидел Навальный и голову ломал, как же придумать, чтобы интерес к его киношедевру не угасал. Ютуб, Фейсбук, остальные соцсети отработали по полной. К 20 миллионам количество просмотров подошло. В кинотеатры вряд ли прокатчики Димона возьмут. Да и Эрнст с Добродеевым что-то не звонят за разрешением увеличить свою аудиторию прокруткой в прайм-тайм нашумевшего детектива про удавшуюся жизнь одной уточки. Тут Алексея и ударило в голову. А ведь широкая известность и всенародная узнаваемость поперла ему только с началом судебных процессов. Вот бы найти влиятельного персонажа и с его помощью запускать цепочку открытых судебных заседаний, где просмотр фильма был бы обязательным и со стороны обвинения, и со стороны защиты. И хорошо бы полным циклом. Начать с райсуда, да хоть и Басманного, потом Мосгорсуд, Верховный суд и, вишенкой на торте, Европейский суд. Не успел помечтать и на тебе. Нашелся добрый человек в Швейцарии, пообещал помочь.
Есть мнение, что Усманов действует по просьбе или по приказу Дмитрия Медведева. Твиттер «Пермский пионер».
Димон заказал Усманову Навального. Запасаемся попкорном.
Ирек Муртазин.
Когда Медведев ответил Навальному, это выглядело нелепо и забавно. Похоже, что Усманов решил вытеснить премьер-министра с пьедестала чемпионства по нелепости. Во всяком случае, именно эта мысль невольно приходит в голову, когда узнаешь, что миллиардер решил подать в суд на Навального за клевету. Какая-то запоздалая решимость. Чего так долго ждал-то? Или получил команду? От кого? Неужто Медведев потребовал?
Есть мнение, что если потребовал, то ошибся. Кирилл Шулика.
Очень хорошая новость, ибо оценку расследованию Навального даст суд. Сколько же вопросов, заседаний. Тут результат и тот не важен. Собственно, по медведевскому расследованию это самая лучшая новость.
Алексей Венедиктов.
Публичное судебное разбирательство в судах России, затем с большой долей вероятности в Европейском суде по правам человека, а затем и в швейцарском суде, где Алишер Бурханович является налоговым резидентом, зафиксирует в протоколах и решениях суда многочисленные действия друзей Дмитрия Анатольевича. И кто же вам, Алишер Усманов, посоветовал такое? Кто же вас и Медведева так не любит? Ведь все судебные протоколы, которые не горят, это, как говаривают одесские тещи, на потом.
Георгий Албуров.
Очень надеюсь. Усманов дойдет до суда и подаст свое заявление. А пока можно пованговать, как это будет. Абсолютно уверен, что Алишер Бурханович не подаст в суд по поводу эпизода с дарением усадьбы на Рублевке, той самой, что за 5 миллиардов рублей, по двум причинам. Во-первых, дарение было, у нас документ есть. Во-вторых, придется уже в суде поднимать тему связи Медведева и многочисленных фондов, в которые держат его дворцы. А будущее следующее. Усманов подаст в суд по поводу утверждений типа «жулик Усманов», «олигарх Усманов» и так далее, и никакого Медведева там не будет. Суд, естественно, выиграет, ну просто потому, что у Навального невозможно в российском суде не выиграть. После чего Соловьёвы, Киселёвы будут пускать слюни и говорить, что расследование про Медведева – туфта, потому что Навальный суд проиграл.
Многие уже злорадствуют, предвидя поражение Навального в суде. Артём Варкулевич.
Будет знать, как на Алишера Бурхановича гнать.
Максим Кононенко.
Я вот что думаю. Алишер Бурханович – успешный инвестор. Он всегда чует, где деньги. Какой элегантный способ избавить Навального от собранных им триллиардов.
Впрочем, если в исходе процесса мало кто сомневается, то медийный эффект от него может оказаться несколько иным. Сергей Доренко.
Усманов засудит Навального, и медийная победа будет одержана. Навальным 81%, Усмановым 19%. Опрос слушателей, говорит Москва по телефону.
Казахстан не часто становится темой нашего обзора, но на этой неделе все иначе. Казахский язык переходит на латинскую графику. До конца этого года должен быть создан новый казахский алфавит, а в 2018 году начнется создание учебников и подготовка педагогов. Разумеется, новость воспринимается исключительно в политическом, а не лингвистическом ключе. Твиттер РБ головного мозга.
Казахстан официально переходит с кириллицы на латинку. Казахо-бандеровцы какие-то.
Остап Кармоди.
Казахстан отказывается от кириллического алфавита. Это уж я даже не знаю, куда нож. В глотку, вероятно.
Александр Сотник.
Еще один брат ударил по русскому миру.
Николай Травкин.
Сколько совместных союзов и объединений насоздавали, в прекрасное общее будущее всматривались. А он с кириллицы на латиницу переходит.
Станислав Белковский.
Евразийская интеграция крепчает, как и следовало ожидать.
Михаил Виноградов.
Ждем законопроекта об уголовной ответственности за пропаганду перехода на латиницу.
Шутки шутками, но один из сегментов российской благосферы прямо негодует. Александр Шахматов.
Предатели-казахи переходят на латиницу. Русские их сохранили, как кочевников племя, дали землю, а они плюют в душу великой России.
Борис Иконников.
Это полная утрата национальной идентичности. Это шаг в пропасть западного мышления, и, в конце концов, это начало конца нации казахов.
Юрий Пронько.
Назарбаев очень серьезно разочаровал. Необходимо пересматривать российский подход на постсоветском пространстве.
Ярослав Белоусов.
Пока Путин грозится не допустить цветных революций в России и странах ОДКБ, по факту и в Белоруссии, и в Казахстане, где начался переход с кириллицы на латиницу, идут процессы по своим последствиям куда более значительные, чем цветные революции. Идет банальная подмена борьбы с геополитической переориентацией государства и формированием русофобской политики на борьбу с протестами как таковыми, причем вне зависимости от их генезиса. Таким образом, потенциальные выступления русских в Казахстане и Белоруссии априори будут считаться в Кремле цветной революцией. Умственная импотенция не понимать, что сильнее всего от России дистанцируются усвоившие азы советской школы национальной политики бывшие номенклатурные руководители.
Михаил Делягин.
Для России это ужасная новость, так как азбука прямо участвует в формировании культурных кодов, и перевод языка на латиницу означает культурный уход на Запад. Строго говоря, это очень четкое и внятное выражение отношения нынешнего руководства Казахстана к Евразийскому экономическому союзу и в целом к интеграции с Россией. У нас хотят получать доходы от сотрудничества, но будущее Казахстана и казахского народа, а также всех остальных народов, у которых может быть будущее в этой стране, совершенно однозначно связывается с Западом. И винить в этом выборе Назарбаева нелепо. Он заботится о своей стране и своем народе, и как носитель степной и советской культур он четко видит неадекватность и слабость современного российского государства.
Кое-кто предлагает и русский язык перевести на латиницу. Чего мелочиться? Константин Крылов.
На латиницу перейдут абсолютно все, включая, я думаю, и болгар. Потому что дураков нет. Из пыльного, вонючего угла сбежать в настоящий мир к бесконечному сиянию Запада – это более чем естественно. Мы останемся со своей убогенькой кириллицей одни, если вообще сохранимся.
Но существует и мнение, что власти Казахстана сильно рискуют. Твиттер «Серый кардинал».
Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу. Путин. Нурсултан, а ты знаешь, что зеленые человечки могут прийти бороться с латиницей?
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, какое-то время Дональд Трамп был героем российских телеканалов. Мы с вами обсуждали, как каждое назначение в его администрации рассматривают со всех сторон и во всем ищут знаки любви Трампа к России. Потом этот энтузиазм как-то стал сходить на нет, и вот теперь после Сирии совсем угас. Так что очень интересно, как подавали телезрителям визит госсекретаря США в Москву. Визит, судя по всему, не очень удачный. Поразительно, например, то, что не было даже такой официальной паркетной хроники встречи Путина с Тиллерсоном.
Да, вы правы. И вообще, что касается визита, то до того, как он состоялся, шуму было невероятно много, все об этом дудели, говорили, обсуждали. Но когда он, наконец, состоялся, то было ощущение такое, что визита нет. Это удивительная какая-то стилистика, когда срабатывает одноразовая память. Все, что не встраивается в их какое-то представление реальности, все тут же выбрасывается за борт. Это то, что касается встречи. Что касается Трампа, мы действительно много раз об этом говорили и думали на эту тему, и обсуждали. А вот как так? А вот ясно было с первой секунды появления Трампа, что разочарование неминуемо, что вся эта пена куда-то уйдет со временем. И вы знаете, что вот получилось так, как, собственно, и ожидалось. В ту секунду взяли и, как теперь принято говорить, переобулись в воздухе. Особенно это было замечательно. Это выглядело в нашей любимой программе «60 минут», которую ведет Скобеева и Евгений Попов. Это был такой звездный час Гозмана, хотя бы потому, что ему дали сказать несколько слов. Обычно Гозмана на середине фразы обрывают. И Гозман как раз об этом говорил, как Дума приветствовала Трампа, как там чуть ли не собирались пить шампанское. Его буквально на полузвуке, на полуслове прервал господин Никонов, и, как всегда, а он очень такой, всегда у него лицо выражает истину в последней инстанции, он сказал: «Это ложь». И тут Гозман достал из кармашка смартфон и показал ролик, на котором именно никто иной, как товарищ господин Никонов, торжествует в Думе по поводу избрания Трампа. И что же вы думаете? Да ничего. Вот что называется божья роса. Никто вообще и ухом не повел. И дальше все это покатилось, и дальше все продолжалось по накатанному сценарию. Ну вот Трамп еще не чмо. Я думаю, что сейчас подбираются какие-то новые определения для Трампа, но ясно, что уже оскорбления сыпятся. Правда, вот чуть-чуть вот сейчас вот вроде бы как следят пристально. Вы знаете, вот, по-моему, все новостные блоки сейчас начинаются с твиттера Трампа. Это вообще самый официальный документ. Трамп сказал, что вот с Россией нужно дружить, Трамп, наоборот, сказал, что с Россией не нужно дружить. И вот это вот обсуждается так, как будто бы это какие-то официальные документы или официальные протоколы. Ну, а что касается подзаборной ругани и вообще эстетики шпаны московской, то мы сейчас увидели, как это популярно. Вот господин Сафранков, он тоже шел вообще, что называется, большим экраном. И мы гордились им страшно, со страшной силой, его независимости, тому, что он обращается на «ты». А главное даже не то, что он сказал, а как он говорил, с какой интонацией. При этом он требовал человека там смотреть в глаза, с известной любому российскому человеку 20-30-х годов, разумеется, по литературе и по кинематографу интонацией, смотри мне в глаза, и каждый человек сразу шлейф ассоциации понимает, что за этим может стоять. А сам-то он не отрывался от бумажки. И вот эта вот доминирующая сейчас интонация, она уже была какая-то одна все-таки заповедная зона, это дипломатия. Но теперь уже и дипломатии нет, как вот начали мочить в сортире, там, если я не ошибаюсь, 2000 или какого-то там 2002 года, так и продолжаем мочить. Значит, скоро будем с таким же энтузиазмом мочить Трампа. Так что здесь ничто не ново под нашей луной.
Ну и одна из любимых тем российских ток-шоу – это ситуация с Евровидением. Действительно, она сейчас уже совсем беспрецедентная. Дошло до того, что Россия, по-видимому, не будет участвовать в киевском конкурсе и, соответственно, его транслировать. Как это переживут телезрители? Мне прямо страшно.
Да, это правда. Уже Первый канал заявил о том, что о своем неучастии, о том, что не будет транслировать. А этот сюжет, мне кажется, тоже один из любимых еще и потому, что вот схожесть, наша схожесть с нашей братской Украиной, как прежде принято было называть соседнюю прежнюю бывшую республику, она в этом сюжете видна, ну, просто так сильно и так отчетливо. Видно, насколько мы одинаковы по реакции, по предсказуемости, по темпераменту, потому что, с одной стороны, Первый канал, который устроил все это действо, и понятно было, что была запланированная провокация, был ли элемент провокации, но все ведь было ясно с самого начала, что если вы нарушаете законы другой страны, тем более той, с которой у вас сейчас не самые лучшие отношения, вы должны быть готовы к реакции. Это, с одной стороны, паскудство заключается в том, что, в общем, подставили, и было изначально понятно, что подставили, ну, скажем так, мягко, не самого здорового человека. И когда я слушала Аксюту, это человек, который занимается музыкальным вещанием на Первом канале, Юрия Аксюта, и он говорит таким вообще постным голосом, что Юля мечтала, это была мечта всей его жизни. Ну, конечно, я так это думаю про себя, что вообще Первый канал – это не то место, где исполняются мечты. Так что это было известно с одной стороны, а с другой стороны и Украина, ну, наверное, могли повести себя как-нибудь помягче, именно потому, что такой человек представлен, потому что понимали, какие будут отклики. Ну, а в конечном счете, мне кажется, проиграют все, потому что дело в том, что Евровидение – это не просто шоу, это целая субкультура. Это еще вот сколько лет тому назад она начиналась, я уже не помню, но уже более 20 лет, наверное, второй наш заход на Евровидение. И это всегда был тест на вменяемость наших зрителей, потому что когда-то дико обиделись и за Пугачевой, которая заняла то ли 15-е, то ли 17-е место. Я до сих пор помню, когда еще было много прямого эфира, как в прямом эфире просто брали людей за грудки, я спрашиваю, вы обиделись за Пугачеву? И нужно было непременно говорить, да, мы обиделись за Пугачеву. И вот так вот было это все время, и ведь это не секрет, что меньше всего интересуют наших зрителей сами песни, сами композиции, хотя бы потому, что это, я так понимаю, не лучшая европейская музыка, и вот я до сих пор как-то не в силах отличить, вот было два захода Билана на Евровидение, я как-то не очень в силах отличить одну песню от другой. А на самом деле, и это было видно по рейтингам, народ-то подключался на уровне голосования, кто как голосует, кто как ведет себя в эфире, кто за кого голосует, кто друг, кто враг. И вдруг такая замечательная забава, на которой всегда где-то там регистрировалось 10 миллионов примерно, если не больше. И вдруг такой забавы у Первого канала не будет. Более того, ведь это же не только 3 дня конкурса. Это ведь сначала идет арт-подготовка, была бы Юля, была бы Украина, как в прошлом году была бы Джамала, это бы перетиралось. А потом, условно говоря, Малахов и Корчевников еще целый месяц кормились этими темами. А это очень важно, потому что месяц май – это уже такое преддверие окончания сезона, никаких новинок, да их и так мало, а уж май-то никто не будет выстреливать какими-то премьерами особо громкими. И вот так бы вот замечательно вот проехались бы на этом Евровидении. Вот такое счастье сейчас вот уплывает просто из рук. Да не Первый канал жалко, а мне в этой истории жаль, конечно, больше всего эту девушку. Наверное, она тоже выиграла, наверное, она стала известна, ее показывают, локоны, улыбка, все такое прочее. Но история какая-то довольно с каким-то плохим осадком. И дело в том, что я не знаю, как этот прецедент сочтут, но обычно, если отказывается страна от трансляции, то ее на какое-то время отстраняют вообще от Евровидения. Так что очень может быть, что это счастье мы не увидим ни в следующем году, и, так сказать, и в последующие годы. Но ничего, я думаю, Первый канал что-нибудь придумает, что-нибудь такое эдкое.
Но это как с санкционными продуктами, с санкционным сыром. Слава, но вот то, что обсуждается в соцсетях, задержание Вячеслава Мальцева, который, кстати, какое-то очень недолгое время появлялся на телеэкране, когда участвовал в теледебатах и даже говорил, помните, мы с вами обсуждали невероятно смелые слова о Путине. Кто-нибудь, кроме телеканала «Дождь», показывал, что его задержали в Саратове и как его задерживали?
Это вопрос риторический, конечно. Конечно, не показывали. Конечно, не показывали его и тогда, ну, в очень малых дозах показывали, когда были выборы. Но вот кое-что, вот он так прокричал то, что хотел прокричать. Нет, я не видела. Может быть, конечно, не могу охватить все, но кроме «Дождя» я не видела. Я даже на РБК этот сюжет не видела, но, опять же, может быть, я просто его не увидела.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Торощиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Еще один сюжет, не нашедший отражения в телепередачах, но обсуждавшийся в социальных сетях. Старший научный сотрудник Эрмитажа Алексей Ларионов сообщил на своей странице в Фейсбуке о работе некой комиссии, результатом которой стал запрет на издание и распространение книг о продаже произведений искусства из музейных фондов в 20-30-е годы прошлого века. Рассказывает Татьяна Вольская.
Алексей Ларионов пишет о том, что около 2 недель назад в Эрмитаже работала проверочная комиссия. Формально из Минкульта, но, говорят, там были преимущественно представители другого ведомства. По результатам проверки Эрмитажу предъявлена претензия в том, что музей на протяжении многих лет незаконно публиковал документы, относящиеся к числу секретных. Речь идет о серии сборников на материалах архива Эрмитажа, посвященных музейным распродажам 20-30-х годов. Образцовы сделаны и очень полезны. Книги. Решением комиссии они теперь запрещены к продаже, изъяты из книжных киосков. На них не велено ссылаться, а очередной подготовленный уже к печати том с документами за 1932-33 годы запрещен к изданию. Более того, сами соответствующие архивные дела, среди которых много и неизданных, изъяты из музея, сложены в коробки, опечатаны и вывезены. Насколько я знаю, аналогичные спецоперации прошли также и в некоторых московских музеях, в частности, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и Историческом музее. Там, говорят, доходило до вырезания и изъятия отдельных страниц из брошюрованных дел. Конец цитаты. Эрмитаж на своем сайте уже дал официальное опровержение, где публикация Алексея Ларионова названа некорректной и сказано, что не существует никаких официальных запретов на публикацию архивных материалов, хранящихся в Государственном Эрмитаже, как не существует и решения некой комиссии об изъятии книг из серии страницы истории Эрмитажа. После этого сообщается о том, что в музее ведется работа по совершенствованию системы архивного хранения всех документов в соответствии с действующим законодательством. Конец цитаты. Кроме этих общих слов не сказано ничего, не опровергнут ни фактический запрет на продажу и издание книг, ни изъятие архивных материалов. О том, что стоит за новой эрмитажной историей, рассуждает адвокат Сергей Голубок.
Идет полномасштабное наступление на академические свободы, на свободу культурного обмена, на свободу выражения мнения. И постепенно это наступление затрагивает и такие темы, которые, казалось бы, раньше власти не интересовали. Например, архивные данные о перемещениях культурных ценностей. Я думаю, что в данной ситуации рядовым сотрудникам спецслужб нужно было показать, что они что-то делают. Эрмитаж – это настолько ценное учреждение культуры, что можно найти все, что угодно. Там и порнографию можно найти, и государственную тайну, и все, что угодно. Это неисчерпаемый сосуд, в который всегда можно черпнуть и что-то там зацепить. Ну вот зацепили совершенно парадоксальные якобы разглашения каких-то сведений секретных. Хотя, конечно, понятно, что эти сведения ни для кого, кроме как для специалистов в области истории культуры, истории искусств, интереса не представляют. Я не думаю, что это переписывание истории, это просто банальное желание выполнить задачу, абстрактно формулированную, там, где легче всего найти. И кроме всего прочего, я считаю, что это продолжение атаки на Эрмитаж. И мы знаем целый ряд сюжетов в прошлом, когда Эрмитаж оказывался объектом пристального внимания со стороны разнообразных правоохранительных органов. Вот я сейчас вспомнил сюжет, связанный со строительством нового хранилища Эрмитажа на Старой деревне. Там тоже есть претензии, как вы знаете, и задержан был заместитель директора Эрмитажа. В прошлом были подобные подходы. Эрмитаж слишком свободное учреждение. И я тоже думал, что это может быть связано с позицией принципиальной директора Эрмитажа относительно Исаакия, некоторых других вопросов. Но я считаю, что в этой борьбе, очевидно, побеждает Эрмитаж. Спецслужбы приходят и уходят, и их имен никто не помнит, а ничего более серьезного в области достояния народа, чем Эрмитаж, вообще в России нет.
С позицией Сергея Голубка, в принципе, согласен историк Даниил Коцубинский.
Думаю, что здесь мы столкнулись с тем случаем, когда у нас недостаточно информации, чтобы понять мотивы тех, кто вдруг решил запрещать распространение книг, которые уже выдавались. Информация о событиях 80-летней давности. То есть здесь актуальных каких-то секретных сведений, разумеется, нет. И это история общеизвестная, как продавались шедевры Эрмитажа за границу в период индустриализации. Я не думаю, что министр культуры Мединский в пропагандистских целях приказывает Федеральной службе безопасности защищать какие-то вот книжные лавки. Это, мне кажется, абсурдным ФСБ не в подчинении у Министерства культуры. Можно было предположить, что это не уклюжая попытка продолжить антикоррупционный, в кавычках, наезд на директора Эрмитажа Петровского. Ну, было это сделано вскоре после того, как он высказался против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
В любом случае, особенно если верна информация о том, что подобные вещи происходят и в других музеях, Даниил Коцубинский считает, что эти действия нарушают российскую конституцию, поскольку запрещают гражданам знать то, что не является государственной тайной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.